Я напомню, что мы вместе с вами изучаем второе послание Коринфянам. И сегодня темой нашей проповеди будет тема, которая называется «Большое дело для большого Бога». И, внимание, вот этот стих 4 главы, 1 стих. Для кого особенно будет актуальна вот вся 4 глава второго послания Коринфянам? Вся 4 глава. Во-первых, эта глава будет актуальна для верующих, которые устали нести служение, для которых служение стало какой-то рутиной, которые охладели в служении, потеряли какой-то огонь, энтузиазм. Для тех, кто на грани того, чтобы оставить свое служение, у кого может быть жизненный кризис, и он уже думает вообще оставить служение. Для тех, кто оставил служение, кто когда-то ревновал о Боге, кто жил для Бога, а потом что-то произошло, огонь угас, и он оставил служение. Для тех, кто спасен Богом, но не живет для Бога, а живет только для себя. Вот для этих людей особенно будет актуальна вся 4 глава 2 послания Коринфянам. Почему апостол Петр сказал: «Служите друг другу тем даром, какой получили». И поэтому то, что апостол Павел будет говорить, касается каждого христианина. Вся 4 глава посвящена теме, как быть выносливым в служении. Как продолжать жить для Бога, гореть в течение всей жизни, а не какого-то короткого периода времени. И многие библейские герои проходили в своей жизни через уныние, разочарование, кризисы. Например, пророк Илия, Писание оставило нам историю о том, когда у него был такой кризис, когда он говорил Богу: «Остался я один». Он даже просил смерти себе, и Бог в трудный момент поддержал его веру. Моисей в какой-то момент хотел бросить все, и он пришел к Богу и сказал: «Все, я больше не могу нести этот народ». И Бог его поддержал в трудную минуту. И я знаю очень многих верующих, которые с энтузиазмом начинали какое-то служение, брались за что-то, и потом разочарованные бросали и оставляли. И разные причины. Чаще всего всевозможные трудности жизненные. Это, возможно, и не было духовной поддержки, когда человек, как Илия, говорил: «Я один». Нет никакой благодарности, только критика, только осуждение. Рядом нет никого, кто мог бы поддержать. Люди не видят результатов своего труда. Или материальные трудности, когда вот это бремя, суета мира настолько уводит. И люди горят какое-то время, потом огонь гаснет, и люди оставляют служение. На самом деле, если и были у кого-то причины унывать в своем служении, так это у апостола Павла. Посмотрите, в этой главе ключевое слово, где апостол Павел говорит: «Мы не унываем». И это слово будет повторяться не раз в этой главе. Это ключевое слово, и 4 глава объясняет, как же не унывать, как же быть стойким в служении Богу. Почему, если у кого-то и были причины унывать, так это у апостола Павла? Потому что до того, как он уверовал в Иисуса Христа, он был довольно-таки известным фарисеем. И ему как бы так светила блестящая карьера. Он мог бы, например, заняться научной богословской деятельностью, читать лекции в университете в Иерусалиме по пятикнижию Моисея. Он был одним из лучших на тот момент учеников раввина Гамалиила. Он мог после его смерти унаследовать его кафедру профессорскую, стать профессором, быть достаточно известным, богатым, уважаемым человеком. И он все бросил это ради чего? Ради того, чтобы стать христианским проповедником, чтобы стать христианским миссионером. И что он приобрел? Юра уже читал этот текст из этого же послания. Давайте мы еще раз прочитаем этот текст, потому что нигде, как ни в этом послании, вы не найдете вот такого откровения о жизни апостола Павла. В этом же послании, давайте еще раз прочитаем второе послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Павел немного делится своей жизнью христианского миссионера. Посмотрите, что это была за жизнь. 2 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе и в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Что Павел приобрел, когда стал христианским миссионером? Посмотрите, это страдание. Это страдание физическое, это страдание душевное, это голод, это нищета, это бедствие, это болезни. За каждым вот словом, когда он говорит, много раз был в опасностях. Это целая история, это целая часть жизни. Он только кратко просто говорит. Несколько слов говорят о серьезных испытаниях в жизни. Это то, что он приобрел, когда стал христианским миссионером. Когда апостол Павел приходил в какой-то другой город, то у него больше было причин спрашивать, не какая гостиница здесь у вас, хорошая ли гостиница, а как тут тюрьма, ничего в вашем городе? Потому что у него было больше шансов провести в этом городе время в тюрьме, чем в какой-то гостинице. И если бы хотя бы церкви, которым он служил, от них была хоть какая-то капля благодарности, но мы знаем, что особенно церковь в Коринфе, она разбила его сердце. 4 письма он написал именно этой церкви, 2 были потеряны. Эта церковь разбила его сердце. Он не мог проповедовать, как он говорит в Траде, Евангелие, потому что настолько он сильно переживал из-за этой церкви. Он говорит, что он пролил много слез, и много слез пролил именно из-за этой церкви. Зачем мне все это надо? Может быть, не раз апостол Павел задавал себе этот вопрос. Зачем мне все это надо? Сейчас бы был профессором в Иерусалиме, читал бы себе лекции, был бы уважаемым человеком. Я все это оставил, и что я приобрел? Посмотрите, как закончилась жизнь самого великого христианского миссионера. Как закончилась его жизнь? Он пишет 2 послание Тимофею, 4 глава, и посмотрите, как закончил жизнь апостол Павел. 2 послание Тимофея, 4 глава, с 10 стиха. «Ибо Димас поставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискиит в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихиха я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Посмотрите, как заканчивается жизнь великого миссионера. Никто ему не аплодирует в конце жизни. Никто не воздает почестей. Церковь его оставила. Друзья его оставили. Он в одиночестве, в бесславии. У него нету даже теплой одежды, чтобы согреть свое тело. С точки зрения мира, это не герой. Павел не может в конце жизни подвести черту и сказать, жизнь удалась, каждый год новая церковь, 10 000 новообращенных, 5 книг написал, преподавал в семинарии. в бесславии, одиночестве, всеми забытый, кроме Бога. Так заканчивает свою жизнь апостол Павел. Но посмотрите, как сам Павел оценивает свою жизнь, прожитую для Христа. В этом же послании, в 4 стихе, 4 главе, 7 стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите, как сам Павел оценит свою жизнь. Он говорит: «Я оказался верным. Я был верным, и я сохранил эту веру. Я до самого конца остался верным. И поэтому для мира он не герой, но он мой герой, потому что он был верным Богу до конца». И вот в этой четвертой главе апостол Павел говорит, почему он не унывал, почему, прожив такую трудную жизнь, для многих с точки зрения какого-то успеха, когда люди говорят, вот как состоялся в жизни или нет, для многих это презренная жизнь. Почему этот человек говорит, что он не унывает, почему он был таким стойким в служении? И в четвертой главе он объясняет. В первом стихе четвертой главы есть две причины, почему Павел был очень стойким, выносливым и верным в служении. Первая причина, он говорит так: «Посему, имея по милости Бога такое служение». Что это за такое служение? Для этого вам нужно еще раз, может быть, вспомнить или прослушать предыдущую проповедь воскресения, которая называлась «Удивительное Евангелие», или еще раз перечитать третью главу. Потому что, когда он говорит «по милости Бога мы имеем такое служение», он ссылается на то, что он говорил в третьей главе. Он был служителем Нового Завета. Слава Евангелия. В третьей главе есть такие важные ключевые слова. Первое слово – это жизнь. Евангелие, которое я проповедую, дает людям жизнь. Второе ключевое слово в третьей главе – это надежда. Он говорит, Евангелие, которое я несу людям, оно дает им надежду. Третье очень важное слово в третьей главе – это освобождение. И Павел говорит, Евангелие, которое я несу людям, оно освобождает человека от рабства греха. И четвертое ключевое слово – это преображение. Евангелие, которое я несу людям, оно преображает сердца людей. И поэтому Павел восхищается Евангелием. Он говорит, имея от Бога такое служение, я проповедую такое удивительное Евангелие, которое дает жизнь, надежду, освобождает людей от рабства и преображает сердца, как я могу унывать? И поэтому Павел знал, что то служение, которое он несет, оно оставляет след в сердцах людей навечно. Вечный след оставляет. Когда-то великий проповедник, пастор 19 века Спержен, он говорил такие слова: «Для меня кафедра – желание королевского трона, потому что проповедь Божьего Слова оставляет вечный след в душах людей». И точно так апостол Павел смотрел на свое служение, что он несет большое служение для большого Бога. В притчах Соломон сказал такие слова: «Мудрый привлекает души». Обратите внимание, что Соломон не награждает вот венцом мудрости ни философов, ни политиков, ни писателей, ни ученых, а он говорит, что высшей награды достоин тот мудрый, кто вкладывает в души людей. Мудрый привлекает души. Сегодня есть некоторые профессии, которые можно было бы назвать такие, ну, геройские профессии. Это люди, которые спасают жизнь людей. Ну, может быть, служба спасения, МЧС, пожарники, врачи-хирурги, бригады скорой помощи. Действительно, они достойны хвалы, потому что они спасают жизнь людей. Но скажите, больше хвалы ведь достоин тот, кто спасает души людей от смерти. Не просто жизнь, а души людей. И Соломон говорит, мудрый тот, кто привлекает души. Мудрый тот, кто вкладывает свою жизнь и силы в то, что оставляет вечный след в сердцах людей. И поэтому я бы, знаете, сказал бы так. Великие люди – это не писатели, не поэты, не спортсмены, не даже политики, не даже президенты. А великие люди на земле, они сидят здесь, в этом зале. Потому что вы знаете Евангелие. И ваш труд и ваше служение может оставить след в сердцах людей навечно. Никто из этих людей, которых я перечислил, не оставляет следы в сердцах людей навечно. Нет, только Евангелие. И только тот, кто причастен к Евангелию и живет для Бога, расширяя Его Царство. И поэтому это первое, что вдохновляло апостола Павла. Но представьте, вы молитесь за какого-то человека. Проходит время, и в его жизни начинает происходить вот эта метаморфоза, когда он был неверующий, и вдруг он обращается к Богу. Бог делает удивительные вещи, помня и вашу молитву за этого человека. Или вы поддержали кого-то в трудный момент вашей жизни, и этот человек не сошел с пути истинного, а продолжал дальше идти за Богом. Вы вложили вот этот труд в сердце этого человека, или ваше пение вдохновило кого-то настолько, что человек обрел вот этот внутренний стержень, внутренний мир в Боге. И это тот труд, который мы вкладываем. Сегодня у нас открытие воскресной школы. Многие в нашей церкви посвящены именно, чтобы вложить Евангелие в детские сердца. Ну, одна известная история из жизни одного миссионера в Шотландии. Это сельская церковь была. И прихожане как-то обвиняли пастыря в том, что церковь не растет. За год к Богу пришел только один мальчик. И когда богослужение закончилось, пастырь сидел, плакал, обращался к Богу в молитве и говорил: «Господи, ты же видишь мое сердце, я делаю все, что могу». И рядом он услышал голос мальчика и говорил: «Не переживайте, пастор, когда я вырасту, я тоже буду проповедником». И таким образом он утешал своего пастыря. Пастор ему сказал: «Да, ты тоже будешь проповедником, а может, и миссионером». И вы знаете, как закончилась эта история? Прошли годы. Из Африки в Шотландию возвращался миссионер, который посвятил всю свою жизнь Богу. И на тот момент этого человека знала вся Шотландия. Но когда-то он был просто мальчик. Это был тот мальчик, который утешал пастора. И тот труд, который вкладываем мы не знаем, когда он принесет плод. Я хочу дождаться того момента, когда те, кто сегодня ходят в воскресную школу, они будут стоять вот здесь, за этой кафедрой. Они будут руководить хором, они будут благовествовать, они будут служить. Неважно, кто чем будет заниматься, какое призвание и какой дар Бог дал, но они будут жить для Бога. И я хочу дождаться этого времени, когда то, что мы сегодня вкладываем в сердца людей, принесет этот плод. Поэтому первая причина не унывать, Павел понимал, что служение, которое несет он, преображает сердца людей. Это труд, который оставляет отпечаток навечно в сердцах людей. Вторая причина была у Павла не унывать. Посмотрите, он говорит так: «Посему, имея по милости Божьей такое служение». Свое призвание и свое служение он воспринимал как Божью милость. Вот так мы должны относиться к тому, что мы делаем. И Павел всегда удивлялся, как его Бог призвал к такому служению. Он говорил: «Я был хулитель, гонитель церкви, первый из грешников, и мне Бог доверил такое служение». Он постоянно удивлялся этим, и поэтому он воспринимал это как милость Богу. Вот эти многокилометровые путешествия, вот то, что он здесь описывает, жизнь в нищете, бессонные ночи, слезы и многое другое, все это, он говорит, это милость Бога. Это такая привилегия, это такая милость Бога. И это то, что поддерживало его, то, что не давало ему и унывать. И точно так каждый из нас должен относиться к своему служению. Почему ты здесь в церкви? Почему ты поешь в хоре или проповедуешь за этой кафедрой? Или печешь булочки для вечери? Или моешь посуду после собрания? Или делаешь что-то еще? Это милость Бога. Только так мы должны это смотреть. Никто из нас этого не заслуживает служения, никто. Мы должны понимать, что это милость Бога. И Павел так и писал Тимофею, он писал такие слова, он сказал так: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Посмотрите, служение у нас принимает как особую милость Бога. Некоторые гимны мы поем, один человек написал эти гимны, Джон Ньютон. Он был работорговцем, когда он обратился ко Христу, он стал пастором, проповедником, он писал гимны, один из известнейших его гимнов, которому мы постоим «О благодать». Послушайте его слова, как он относился к служению после того, когда он уверовал в Иисуса Христа. Он пишет такие слова. Если бы два ангела одновременно должны были получить поручение от Бога, один пойти и править самой великой империей земли, а другой пойти и подмести улицы в одном из сел этой империи, им было бы абсолютно безразлично, кому какое служение досталось, пост правителя или пост дворника. Потому что радость ангелов состоит в служении Богу. В таком случае, как может человек, называющий себя христианином, считать, что это вполне нормально – сидеть в стороне от духовной деятельности и наблюдать, как другие выполняют работу царства? Всякий истинный христианин говорит, что он хочет повиноваться Богу. Но если мы не служим Богу, мы не повинуемся Ему. Все очень просто. И подумайте, ведь служения могут быть совершенно разные. Какие-то служения могут быть на виду, как проповедь или пение в хоре, но чаще всего служения незаметны. Это может быть как настраивать аппаратуру для того, чтобы пение звучало лучше. Это мыть зал или мыть посуду после какого-то церковного мероприятия. Это может быть просто сходить навестить парализованного человека или больного человека, поддержать его. Это может быть принести кому-то еду нуждающемуся. Это может быть посидеть с детьми, может быть, соседей. Это может быть привести кого-то на богослужение на машине, отвезти назад. Это может быть такой труд, который не видим, и чаще всего оно так. И служение может быть здесь, на этом месте, может быть, за пределами церкви. Поэтому служения могут быть совершенно разными. Но апостол Павел говорит, какое бы ни было служение, это милость Бога. И когда он писал послание к римлянам, посмотрите, как он, то, как, чем он жил, во что он верил, так он и писал. Вот посмотрите, как он воспринимает служение. Можно вот послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Слово «и так» связывает Евангелие с нашей практической жизнью. До этого момента он рассказывал Евангелие о том, как Бог нас спас. А после этого он призывает каждого верующего к служению. Посмотрите, как он пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Посмотрите, какой мотив для того, чтобы служить Богу. И мотив – это не чувство вины, а мотив – это прощение, это Евангелие. Это то, что преобразовало нашу жизнь. Умоляю вас милосердием Божьим. Знаете, иногда я встречаю людей, которые, например, несут служение, и начинают упрекать других, которые не несут служение. Или, например, начинают их упрекать, что они не делают то, что вот как они делают. Ну, во-первых, подумайте. Ну, с одной стороны, знаете, это может быть способ возвышения себя, потому что на фоне других я могу выглядеть очень духовным. С другой стороны, зачем упрекать других, если побудительный мотив для служения должно быть не чувство вины, Евангелие должно мотивировать человека к служить. Если не Евангелие, а чувство вины, да не надо Богу такое служение. Поэтому Павел призывает чем? Милосердием Божьим. Вспомните, что Христос для вас сделал. Вспомните тот момент, когда вы жили без Христа. Вспомните тот момент, когда вы были непрощенным. Вспомните тот момент в вашей жизни, когда вы были неверующим, и между вами и адом был буквально один, может быть, удар сердца. И все, и вы в аду. Вспомните тот момент, когда Бог снял весь этот ваш долг, когда Он простил все ваши грехи. Поэтому, если ревность служения ослабевает, апостол Павел говорит, вспомните великую милость Бога, которую Он вам дал. И это должен быть побудительный мотив. Или иногда люди могут нести служение, проповедовать Евангелие, но сами не живут Евангелием. Я, например, знал одного проповедника, который с понедельника по четверг пил, а потом каждое воскресенье приходил и проповедовал Евангелие. Пока жена не пришла и не рассказала, какой образ жизни он вел. И может быть и такое. Человек сам проповедует Евангелие утром, вечером уже пьяно лежит дома. Можно нести Евангелие другим, но самому не жить Евангелием. И поэтому посмотрите, как апостол Павел говорит, у верующего человека в служении должен быть фундамент. И этот фундамент Евангелия. У него должен быть побудительный мотив. И этот побудительный мотив Евангелия. Ну, по другой причине не должно быть. Вспомните известное видение пророка Исаии, когда Бог явился ему, обличил его во грехе, когда Бог снял вину и потом спросил, кого мне послать? И что сказал Исаия? Вот я, пошли меня. Извините, может быть, за такое сравнение. Он как собака на цепи рвался хоть что-то сделать для Бога. Что побуждало его? Чувство вины? Нет. То, что он прощен. То, что Бог очистил его сердце. Вот был побудительный мотив. И второй стих я привел из жизни Иисуса Христа, который говорит о том, что именно любовь к Богу и к людям – это то топливо, которое должно давать энергию в течение всей нашей жизни, чтобы служить Богу. Это главный побудительный мотив – любовь к Богу и к людям. Только по этой причине мы должны служить Богу. Эта история начиналась, когда Иисус во время вечери, вспомните, Он встал, разделся, взял полотенце и стал умывать ноги Своим ученикам. Но как начинается эта глава? «Перед праздником Пасхи Иисус явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался». Этот стих говорит о главном побудительном мотиве, почему Иисус это сделал. Потому что Он возлюбил, потому что сердце Его переполняло любовь. И это главный мотив, который должен быть в нашей жизни. Любовь к Богу и любовь к людям. Я могу сказать любому проповеднику, если вы любите проповедовать, но не любите людей, которым вы проповедуете, не выходите за эту кафедру. Потому что нужно любить Бога и нужно любить людей в прежнюю очередь. Я читал историю по одного миссионера, который с женой нес служение среди прокаженных. И один человек, видя вот этот труд, который они совершают, спросил, неужели вам нравится вот то, что вы делаете? На что миссионер сказал, мне нравится то, что я делаю? Конечно же нет. Мы с женой любим жить в чистоте, мы не любим жить вот в этих грязных хижинах, нюхать этот козий навоз, спать на этой жесткой постилке. Но разве для Христа мы должны делать только то, что нам нравится? Любовь Христова объемлет нас. И это очень важные слова. Любовь Христова объемлет нас. Слово «объемлет» это означает «поглощает». Она захватывает, она побуждает, она мотивирует. И это то, что мотивировало жизнь апостола Павла. Это то, что должно мотивировать каждого человека. Не чувство вины, а милосердие Божие. Две важные истины, сказал Павел, только в первом стихе, мы еще всю главу пройдем. Первое – это удивительное Евангелие. Это то, что его труд – это большое дело для большого Бога. А второе – когда он смотрел на то, кем он был, он понимал, что это огромная привилегия, это милость Бога. Заканчивая, хочу привести еще один пример из одной книги. Ее написал Дональд Уитни. Книга называется «Духовная дисциплина. Путь к благочестию». Я советую каждому прочитать эту книгу. Очень хорошая книга. В этой книге он вспоминает просто про одного человека из своей церкви. Я прочитаю выдержку. «Вспоминаю о тихом человеке из церкви, в которой я был пресвитером. По воскресеньям он приходил задолго до всех остальных. Он открывал все двери, затем ждал на улице, чтобы приветствовать всех. Когда вы подходили, он протягивал вам руку с большой улыбкой, но не мог говорить. Он потерял голос из-за того, что его однажды очень сильно избили много лет назад. У него были продолжительные артриты, которые сделали его сутулым, и из-за которых он не мог поворачивать свою шею. Но он всегда приходил первый, всегда улыбался, даже несмотря на то, что не мог проговорить ни слова. И все же, несмотря на свои проблемы и свои немощи, он не унывал и с огромным желанием служил Богу. Мы должны служить Богу. Мы одарены Богом служить Ему. Но вопрос, служим ли Богу? Для того, чтобы мы начали служить Богу, нам нужно начать снова размышлять о Христе и Евангелии, чтобы именно размышления о Христе наполнили наше сердце благодарностью к Богу. Нам нужно, чтобы наше сердце было захвачено Божьим милосердием, любовью к Богу и к людям. И нам нужно начать с малого. Может быть, просто нужно откликнуться на какую-то нужду, которая есть в церкви. Может быть, нужно посмотреть вокруг себя и увидеть людей, которым я могу послужить. Подумайте об этом. Как вы могли бы послужить Богу и людям вот на этой предстоящей неделе? Начните с малого. Пусть Евангелие и то, что сделал Христос, побуждает вас к этому служению. Не всегда это служение будет легким. Очень часто служение для Бога может быть чем-то тяжелым. И не всегда мы должны делать для Христа только то, что нам нравится. Но как этот миссионер сказал, любовь Христова объемлет меня. Вот такие должны быть внутренние мотивы, вот такая должна быть жизнь. Итак, подумайте об этом, начните с малого, подумайте конкретно, практически об этой предстоящей неделе. Как, кому и где вы могли бы послужить ради Иисуса Христа? И Христос говорит, что даже чаша холодной воды – во имя Его, она не останется незаметным Богом. Это не значит, что вы, возможно, здесь увидите какие-то результаты своего труда. Но Писание говорит, что никакой наш труд для Христа не будет тщетен, потому что Христос знает наше сердце, знает наши мотивы, знает наши дела, и Он помнит все, что мы сделали в жизни ради Него. Аминь. Давайте помолимся.